Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российские власти сообщили о ликвидации одного из лидеров ваххабитского подполья Анзора Астемирова. Как его гибель изменит ситуацию на Северном Кавказе? Россия и Украина начали новый этап газовых переговоров. Почему эксперты ожидают выгодного для России соглашения? В Екатеринбурге будет поставлен памятник Борису Ельцину. Что означает наследие первого президента для сегодняшней России? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 25 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Российское информационное агентство со ссылкой на правоохранительные органы сегодня сообщили о ликвидации Анзора Астемирова, одного из лидеров ваххабитского вооруженного подполья Кабардино-Балкарии. Астемирова считают организатором и вдохновителем нападения на Нальчик в октябре 2005 года. Тогда погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 14 мирных жителей, а также 92 боевика. Российские специальные службы не впервые заявляют о ликвидации Астемирова, поэтому эксперты, изучающие ситуацию на Северном Кавказе, с осторожностью относится к новым сообщениям об убийстве полевого командира. У микрофона корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии подтверждают, что в Нальчике уничтожен лидер бандитского подполья по Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Анзор Астемиров. Как сообщают представители Федеральной службы безопасности, личность Астемирова идентифицировали по отпечаткам пальцев, передает корреспондент Радио Свобода в Нальчике Марина Чернышова.
В управлении Федеральной службы безопасности России по Кабардино-Балкарии сообщили, что Астемиров уничтожен в ходе спецоперации по выявлению и задержанию членов незаконных вооруженных формирований. Произошло это в 22 часа 15 минут в среду на пересечении улиц Торчокова и Байсултанова на пустыре в районе одного из развлекательных комплексов Нальчика. При задержании Астемиров оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. На месте происшествия обнаружен пистолет ПМ и 3 самодельные гранаты. Житель Нальчика Анзор Астемиров, мусульманское имя Амир Саифулла, 1976 года рождения. Он находился в розыске с октября 2005 года. По данным правоохранительных органов, в 2004 и 2005 годах Астемиров возглавил так называемый Кабардино-Балкарский сектор Кавказского фронта, созданный на территории Кабардино-Балкарии с целью дестабилизации обстановки и совершения терактов по указанию Масхадова и Басаева. Являлся одним из организаторов нападения на госнаркоконтроль в Нальчике в декабре 2004-го, когда боевики завладели большим арсеналом оружия. В так называемом «Имарате Кавказа», созданном Даку Умаровым, Астемиров возглавлял шариатский суд. Руководитель Следственного управления СКП России по Кабардино-Балкарии Валерий Устов ранее сообщал журналистам, что следственные органы имеют прямые показания задержанных боевиков, что во многих случаях нападения планировались и возглавлялись Астемировым. Марина Чернышева, специально для Радио Свобода. Нальчик.
По словам заместителя директора российского бюро Human Rights Watch Татьяны Лакшиной, Анзор Астемиров являлся очень важной фигурой для всего северокавказского подполья. Силовики неоднократно заявляли о его гибели, но с уверенностью о смерти Астемирова можно будет говорить лишь после того, как боевики объявят его шахидом, то есть погибшим за веру на поле боя.
На сегодняшний день уже не приходится говорить о каком-то там отдельном подполье в Чечне или, скажем, в Ингушетии, или в Дагестане, или в той же Кабардино-Балкарии. Речь идет именно об объединенном подполье, которое действует согласованно, у которого есть единое командование. И, конечно, в подполье Астемиров был видной фигурой. Если он действительно погиб в данной спецоперации, это очень серьезная, очень значимая потеря для вооруженного подполья. Можно ли доверять информации о его гибели? Понимаете, ранее силовые структуры Северного Кавказа уже не раз объявляли Астемирова убитым. Потом эта информация не подтверждалась. Так что я бы на данный момент проявила немного разумной осторожности, подождала денек-другой. В принципе, когда погибает крупный полевой командир, боевики это признают и заявляют его шахидом.
Анзора Астемирова называют организатором нападения на Нальчик в октябре 2005 года. Это дело Верховный суд Кабардино-Балкарии рассматривает уже несколько месяцев. Однако сейчас разбирательство дошло до исследования четвертого эпизода из 10. На скамье подсудимых 58 человек, и, по мнению мнению адвоката одного из них, Магомеда Абубакарова, правоохранительным органам было просто невыгодно арестовывать и привлекать к уголовной ответственности Астемирова. И в этом причина того, что его не оказалось среди подсудимых, а вовсе не в том, что спецслужбы не могли разыскать Астемирова, считает адвокат.
Само обвинение по делу 58, их преподнесли как преступное сообщество по 210-й статье, такая статья тоже не инкриминируется. Преподнесли, что у них был умысел на свержение конституционного строя России. Это мотив. Если бы сегодня, например, Астемиров был бы надержан, допрошен, я думаю, что он много интересного мог показать. Много интересного, что, по сути, республиканским властям, действующим на тот момент, работающих и сейчас, невыгодно. Потому что то обвинение, которое сегодня предъявляют нашим подзащитным, по сути, было словно. Такое огромное количество материалов уголовного дела, а по сути они подтверждают, больше половины из этих материалов подтверждают только сам факт событий 13 октября, но никто и не отказывается.
По мнению обозревателя «Новой газеты» Ольги Бобровой, подобные предположения могут оказаться вполне резонными.
Неоднократно выплывали уже наверх неприятные истории и разговоры о том, какого характера сношения Астемиров, ну и там вот верхушка джематов, в то время, когда он еще был гласной структурой, и в то время, когда он начал погружаться в подполье, вот в каких отношениях они состояли со спецслужбами. Естественно, в том случае, если Астемиров вдруг предстал бы перед судом, вот эти детали могли бы выплыть наружу. Другое дело, что я так понимаю, не один Астемиров человек, который мог бы об этом рассказать. Есть и другие. Я допускаю, что и среди подсудимых есть такие, которые могли бы рассказать. Тут я не замечала никогда смущения на лицах людей, представляющих государство, когда разговор заходит в эту плоскость, как боевики, как подполье связано со спецслужбами. Ведь об этом говорили уже неоднократно. В общем, история, пускай там не кристально прозрачная, но, в общем, так очертания ее проступают. И нам понятно, что вот эти две структуры, подполье и спецслужбы, не совсем независимо друг от друга существуют. В общем, я думаю, что это один из резонов, почему Астемирова было интереснее убить, чем поставить его перед судом.
Версии о мотивах ликвидации Анзора Астемирова, если таковая действительно имела место, довольно много. Так, например, журналист Валерий Дзюцев, много лет исследующий ситуацию на Северном Кавказе, в своем блоге обращает внимание на то, что убийство Астемирова совпало с окончанием конференции в Грузии по признанию геноцида черкесов Российской империи в XIX веке. По мнению автора, российские спецслужбы держали Астемирова под прицелом все последнее время и только дожидались удобного момента для его убийства. Таким моментом, по версии Валерия Дзюцева, стала угроза объединения черкесских националистов под знаменем признания геноцида в Черкесии XIX века. То есть, фактически, это такой вид запугивания. Будете рыпаться, будем вас убивать, пишет автор блога. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Если Анзор Астемиров действительно погиб, как его ликвидация может сказаться на боеспособности северокавказского подполья? Об этом обозреватель Радио Свобода, Радио Свободная Европа Андрей Бабицкий.
Амир Сейфулах, меч Аллаха, это имя Астемиров взял еще в 2005 году, был яркой фигурой, однако его влияние было серьезно подорвано несколькими факторами. Несмотря на то, что фигура Астемирова, кабардинца по национальности, служила своего рода символом единства северокавказских мусульман в борьбе против России, Амир Сейфулах фактически сыграл фатальную роль в разгроме кабардино-балкарского джемата, которого он возглавлял вместе с Мусой Мукожевым. Создав очень значительную по влиянию группу мусульман, по некоторым оценкам, ее общая численность, включая подпольные и легальные структуры, достигала 10 тысяч человек, в 2005 году Астемиров фактически бросил ее самую радикальную часть в горнило амбиций Шамиля Басаева, который грезил крупными военными успехами на территории всего Северного Кавказа. Именно Басаев разрабатывал план нападения на Нальчик 13 октября 2005 года. Результат известен. Плохо обученные молодые люди не сумели добиться сколько-нибудь серьезных успехов, и мятеж был подавлен уже на следующий день. Утверждали, что сама по себе операция была разработана из рук вон плохо. Вместо того, чтобы сконцентрировать удар на одной или двух целях, организаторы разделили нападавших на группы в несколько человек и послали штурмовать хорошо защищенные объекты. После мятежа разгромлен был весь джемат, не только его малочисленная боевая дружина. Основная масса истинных мусульман, не считавших возможным по разным причинам брать в руки оружие, лишилась всякой легальные основы для своей деятельности. Таким образом, Амир Сейфулах в одночасье оказался в военачальником без армии. За годы, прошедшие после нападения на Нальчик, ему так и не удалось восстановить свое воинство. Отдельные редкие акции, нападения на сотрудников милиции, подрывы ни в какое сравнение не идут, скажем, с нападением в 2004 году на здание наркоконтроля. И дело здесь не столько в отсутствии организационных способностей или ресурсов, сколько в недоверии самих салафитов к своему бывшему лидеру. Над ним так и продолжало все последние годы висеть обвинение в том, что он сдал джамаат Шамилю Басаеву. В качестве обрека-одиночки, руководящего малочисленным отрядом, Астемиров уже не вызывал серьезного интереса у своих чеченских коллег, хотя, памятуя о его бывших заслугах, они в 2007 году назначили его на почетную, но малозначительную должность кадия имарата «Кавказ».
Андрей Бабицкий о ситуации на Северном Кавказе.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Осложняет ли шпиономания российско-грузинские отношения? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы Константином Боровым и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 25 марта. Президент Украины Виктор Янукович намерен зафиксировать изменения цены на российский газ в ходе своего майского визита в Киев президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Янукович ранее говорил, что подписанное прежним правительством 10-летнее газовое соглашение является несправедливым, а цены на импортный газ должны быть снижены. На этой неделе в Москве начались новые газовые переговоры между российскими и украинскими представителями. 23 марта в Москве побывал министр энергетики Юрий Бойко, а сегодня впервые после назначения на высокий пост премьер-министра республики в российскую столицу приехал Николай Азаров. Он встретился с Владимиром Путиным, и началось инэкспертным на политическом уровне обсуждение всех этих газовых проблем и сложного комплекса экономических отношений между Россией и Украиной. Эксперты пока с большой осторожностью говорят и о сроках, и о перспективах этих соглашений. Ну, давайте послушаем представителей и России, и Украины. У микрофона «Свободы» директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Надо понимать, что у России с Украиной в прошлом году был заключен контракт сроком на 11 лет. И этот контракт действует всего год. Поэтому понятно, что для «Газпрома» пересмотр этого контракта, при том, что, ну, наконец-то вот перешли на долговременные отношения, в общем-то, история достаточно некомфортная. Надо понимать, что процесс переговоров будет очень небыстрый. Если кто-то начнет говорить, что переговоры Путина и Азарова в четверг закончились неуспехом, это глупость. Успехом они закончиться по определению не могут, потому что есть несколько этапов. Этап первый. Необходимо вообще посмотреть, кто кому что должен, подбить баланс. Это на самом деле непростая вещь. Вторая составляющая — это украинская сторона должна выдвинуть свои предложения. Они должны быть проработаны. Ну, как вы себе представляете, вот сегодня Бойко принес предложение, Миллер 5 минут подумал и сказал да или нет. Такого не бывает. Это требует проработки на уровне технических специалистов. Да, действительно, условия для Украины не очень комфортные. Я думаю, что самое простое, что можно достаточно быстро решить, это убрать из контракта пункт о штрафах за недобор объемов газа, потому что очевидно, что Украина и в следующие годы будет не добирать газ по сравнению с теми объемами, которые указаны в контракте. Вторая составляющая – это формула цены на газ. Это самая сложная история. Да, действительно, получается, что сейчас газ для Украины, после того, как закончились скидки, которые были на переходный период, несколько дороже, чем для европейских стран. Но тут, опять же, в свое время это был размен, на который пошла Тимошенко из политических соображений. Ей надо было любой ценой выкинуть из схемы поставок газа компанию «Росукрэнерго», которая спонсировала ее оппонента Виктора Януковича. «Газпрому», конечно, отказываться от очень выгодных условий поставки не очень хочется. Предложения какие могут быть? Газотранспортный консорциум сейчас в России несколько менее интересен, значительно даже менее интересен, чем это было лет 5 назад, потому что вложены уже очень серьезные ресурсы, не только финансовые, но и лоббистские, репутационные, такие проекты, как «Северный» и «Южный поток». Поэтому такого размена мы вам, консорциум, вы нам снижение цены на газ не будет. Второй вариант – это расширение присутствия «Газпрома» на внутреннем рынке Украины, и это может обсуждаться, особенно если будет возможность прямых поставок, потому что сейчас «Газпром» сначала продает газ «Нафтогазу», украинскому государственному предприятию, а тот уже продает его точке «Газпрома», «Газпром Сбыт Украина». Если будет возможность выходить, минуя вот это вот посредническое звено, на напрямую на украинских потребителей, то это может быть интересно и «Газпрому», и, кстати говоря, российскому бизнесу, поскольку за последние несколько лет произошло несколько очень крупных сделок слияния и поглощений в металлургической отрасли, и россияне стали акционерами нескольких крупных металлургических холдингов в Украине, которые сейчас не очень конкурентоспособны в силу достаточно высокой цены на газ.
Такова точка зрения директора Российского международного института политической экспертизы Евгения Минченко. «Газпром», для которого Украина является крупнейшим рынком за пределами Европейского Союза, ранее говорил, что не видит причин для пересмотра соглашений. В последние годы Украина добывала около 20 миллиардов кубометров газа в год, при потреблении около 50 миллиардов, остальное получала из России. У начавшихся в Москве российско-украинских переговоров по газовым соглашениям я беседовал с президентом Киевского международного энергетического клуба Александром Тагичем. Александр Сергеевич, вот в ходе переговоров Алексей Миллер заявил о том, что цена на российский газ для Украины будет зависеть, в частности, от объемов его закупок. То есть, чем больше будут закупки, тем, видимо, меньше будет цена. Это выгодно для Украины?
Думаю, что нет. Такие подходы в мире существуют, но Украина, на всяком случае, до настоящего времени декларирует стратегию в энергетической сфере на уменьшение газовой составляющей в энергетическом балансе страны. Поэтому, если мы будем уменьшать количество потребления газа, учитывая, что у нас есть возможности как минимум стабильно добывать не менее 22 миллиардов, а в перспективе, может, даже немножко больше, такой подход не должен был бы устраивать Украину. Потому что у нас и так сегодня чуть больше 40, а перед кризисом чуть ли не 50% составляло газовая составляющая в энергетическом балансе страны. Такого нет в любой другой стране в мире, даже в России. Лучше баланс, более диверсифицирован. Я думаю, что это тяжелое условие для Украины. И как эксперт я считаю, что они неприемлемы.
Украина, с своей стороны, намеревается добиться снижения цены на газ с 305 до 168 долларов за 1000 кубометров почти вдвое. И взамен Киев намерен предложить Москве создание газотранспортного консорциума, которому будет передано в управление газотранспортной системы Украины. Отчасти это то предложение, на котором несколько лет настаивала Москва. То есть некоторый контроль, пусть косвенный, за системой газотранспортного распределения Украины. Это допустимо для вашей страны?
Большая конструкция консорциума – это консорциум, который создает новые элементы инфраструктуры, который увеличивает пропускную способность газотранспортной системы, увеличивает гарантии поставок, увеличивает емкость подземных хранилищ, которые так необходимы Евросоюзу и которые не предусмотрены ни в Северном, ни в Южном потоком. В этих проектах пока их нет. Я думаю, что вот такой подход был бы нормальным, такие варианты обсуждались. И он не будет создавать новых политических волнений, учитывая, что сегодня законодательство не позволяет ни сдавать в концессию, ни арендовать, ни продавать и так далее. Для России менее актуально создание этого консорциума, учитывая то, что новые геополитические игры, они как бы акцентируют внимание на Южный поток. Южный поток – это не только возможность технически обойти Украину. Южный поток – это возможность получить контроль над газотранспортными системами целого ряда государств на юге Европы. И этот процесс уже идет. Южный поток – это возможность блокировать мощность Набука. При любых раскладах Россия будет пытаться не усиливать позиции украинской газотранспортной системы с тем, чтобы не навредить развитию Южного потока. Сегодня Россия, такой хороший, может быть, лучший в своей истории контракт с Украиной в январе прошлого года, постарается максимально долго удержать условия этого контракта. И посредством этого контракта она де-факто она и уже контролирует украинскую газотранспортную систему.
В течение последних 5 лет, я не буду сейчас вдаваться в причины и просить вас о политических определениях, Россия и Украина на газовых переговорах вели себя скорее как противники, чем партнеры. Весь этот процесс переговоров был сильно отягощен политическими моментами. Предположим, что сейчас стороны действительно попытаются договориться с чистого листа, как предложил это новый премьер-министр Украины Николай Азаров Владимиру Путину во время сегодняшней встречи. Экономически существует возможность партнерства или конфликт здесь неизбежен интересов?
Существует. И я как эксперт, который работает в этой отрасли с 1978 года, хотел бы... Но, к сожалению, есть проблемы и со стороны Украины. Но и Россия начала использовать свои возможности поставок углеводородов очень часто в качестве инструмента политической, геополитической борьбы. Ведь эти конфликты не только с Украиной, и с Белоруссией, с прибалтийскими странами, с Чехией, были осложнения с Польшей. Сегодня политика «Газпрома» и Кремля в вопросах газа уже более взвешена, чем до кризиса в прошлом году. Если Украина сможет предложить прозрачные, системные подходы, быть прогнозированной для российской стороны на длительное время, именно вот эти составляющие могут позволить подписать долгосрочный контракт. Поэтому сейчас время действительно поработать с чистого листа. Ну и то, что цена на газ очень несправедлива по отношению к Украине. Ну, допустим, это был штраф за антипатии к оранжевому правительству. Сегодня как бы другое правительство, оно будет и вертикаль со власти, они будут реально более лояльны к России. Тогда вопрос, почему сегодня будут штрафовать Украину? Я думаю, что в условиях, когда европейский рынок будет пытаться уменьшить долю долгосрочных трубных контрактов и все больше выходить на спотовые рынки, на поставки сжиженного газа, на этих проблемах будущего совместная работа с Украиной может создать взаимные гарантии, закрепиться на рынке, европейском рынке газа.
В бизнес-кругах киевских, украинских активно обсуждается вопрос о дееспособности нового правительства, и в частности премьер-министра Николая Азарова, которого называют там красный директор, но он все-таки опытный человек, много лет работал в социалистической и несоциалистической экономике. Он, на ваш взгляд, способен договориться взаимовыгодно и в том числе выгодно для Киева на газовых переговорах с Москвой?
Я знаю Азарова, я не работал в правительствах, но я руководил в свое время крупной компанией государственной и был на заседаниях, которые он человек, ну, во-первых, возраст, это уже большой опыт, с другой стороны, он человек взвешенный. В поисках балансов он будет более эффективным, чем предыдущий премьер-министр. Но, с другой стороны, есть люди, которые, есть кланы, которые привели его к власти, и мы с вами не знаем, какие задачи перед ним поставлены, какие цели, итоговые цели, какой ценой допускается достижение этих целей. Вот это будет главный вопрос и главная интрига.
О перспективах российско-украинских газовых переговоров говорил президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тадійчук. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 25 марта. И вот главная тема второй половины этого часа. В Екатеринбурге будет поставлен памятник Борису Ельцину. Что значит наследие первого президента для сегодняшней России? Белоруссия намеревается выяснять вопрос о российских нефтяных тарифах в экономическом суде СНГ. Почему подан иск и что это вообще за суд? Главный редактор журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман заклеймил авторов провокации в интернете. Кто пытается повлиять на редакционную политику еженедельника? Об этом после короткого объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кому помешал главный редактор журнала «Русский Ньюсвик»?
Комментарии эксперта.
Журналист Валерий Панюшкин. Нарушить закон или спасти ребенка?
В блогах «Свободы».
Фоторепортер Алексей Сазонов. Бочка, как загадка для милиционера.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости. В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Петербургские отделения партии «Яблоко», Объединенного гражданского фронта, Российского народно-демократического союза и движения «Солидарность» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает совместное проведение акции и подготовку заявлений. Российские правозащитники предлагают включить в постановление об амнистии к 65-летию Победы заключенных военнослужащих, которые осуждены за дезертирство. В Москве в четверг милиция задержала участников пикета с требованием отставки главы столичной службы безопасности дорожного движения генерала Сергея Казанцева. Во Владикавказе прошел митинг ветеранов силовых структур Северной Осетии, требующих вернуть им льготы и компенсационные выплаты. Российский бизнесмен Александр Лебедев завершил сделку по покупке британской газеты «Индепендент» и ее воскресного выпуска за символическую цену в 1 фунт стерлингов. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, бывший владелец газет в течение 10 месяцев выплатит Лебедеву 13 700 000 долларов в обмен на покрытие новым владельцам всех многомиллионных долговых обязательств газеты. Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил главе российского правительства Владимиру Путину начать отношения между странами с чистого чистого листа. Переговоры глав правительств России и Украины прошли в Ново-Огарёво под Москвой. Парламент Молдавии создал комиссию для подготовки поправок в Конституцию об изменении процедуры избрания президента страны. В Пакистане в результате авиаударов правительственных сил убито свыше 60 боевиков. В Брюсселе открылся саммит Евросоюза, главная тема которого – экономическая стабилизация еврозоны и кризис в Греции.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 25 марта. Белоруссия обратилась в экономический суд СНГ с иском к России о неправомерности взимания экспортных пошлин на нефтепродукты. Белорусские аналитики считают, что санкции Минска выиграть этот процесс нулевые, что своими действиями белорусские власти еще более разозлят Кремль. Из Минска корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Мы просим суд прекратить нарушение России международных обязательств и устранить нарушение взаимной торговли, заявил сегодня журналистам в Минске заместитель министра юстиции Беларуси Игорь Тушинский. Применение ввозных таможенных пошлин на продукты переработки нефти затруднило, а по отдельным позициям даже привело к полному прекращению поставок нефтепродуктов на нефтехимические предприятия Беларуси. По сути, это означает угрозу полной остановки работы ряда крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Беларуси, имеющих тесные кооперационные связи с Россией, заявляют в пресс-службе белорусского Минюста. В статуте экономического суда записано, что он выносит рекомендации, которые государство обязано выполнять. То есть мы считаем, что решение экономического суда обязательно для исполнения и истцом, и ответчиком, подчеркнул замминистра. Как ожидается, через месяц Минский экономический суд СНГ начнет процесс по иску белорусской стороны. Суть поданного заявления заключается в том, что международные договоры в рамках СНГ и Евразес, а также соответствующие международные соглашения между Беларусью и Россией предусматривают беспошлинную торговлю в рамках режима свободной торговли. Беларусь ссылается на соглашения 92 и 95 года, по которым установлено, что стороны не применяют пошлины взаимной торговли. Единственным исключением из режима беспошлинной торговли является сырая нефть, часть которой облагается экспортной пошлиной в соответствии со специальным двухсторонним соглашением. Известный белорусский экономист, директор Центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что такие действия Минска могут привести к новому витку торговой войны между двумя странами.
Непонятно, какой суд, непонятно, какого международного объединения используется белорусскими властями для проведения мощной пиар-кампании против Кремля и Путина. Нулевые шансы, что суд вообще будет рассматривать данные вопросы, тем более, что он примет решение в пользу Белоруссии. И более того, данным решением белорусские власти еще больше разозлят Кремль, и получается, что российские власти получат четкий приказ не пускать белорусские товары. И мы, я думаю, являемся свидетелями начала очередного витка мощной холодной торговой войны между нашими странами. На вопрос это 8-9% ВВП, те деньги, которые получает сегодня Беларусь в результате существующих схем поставок нефти и газа.
1 января Беларусь платит 100% стандартной экспортной пошлины за поставленную российскую сырую нефть. В качестве жеста доброй воли Россия предложила поставить Беларуси беспошлинно 6 миллионов тонн нефти для внутреннего потребления. Однако Минск настаивает на беспошлинной поставке всего объема российской нефти и нефтепродуктов, ссылаясь на подписанные ранее документы, а также на созданный таможенный союз Беларуси, России и Казахстана. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Можно ли считать нынешний судебный иск Минск, Минска к Москве доказательством того, что российско-белорусский нефтяной конфликт не закончен, несмотря на заверения политиков двух стран, прозвучавшие зимой этого года, в том, что конфликт исчерпан? Этот и другие вопросы мой коллега Александр Гостев задал аналитику компании «Русэнерджи», специалисту в области торговых отношений между странами Содружества независимых государств Михаилу Крутихину.
Все помнят бурные дебаты и даже конфликт между Россией и Белоруссией, прошедшей зимой. В конце января стороны пришли к соглашению, что Россия в 2010 году поставит Белоруссии 21,5 миллион тонн нефти, из которых примерно треть будет поставлена беспошлинно. Тем не менее, Белоруссия подает сейчас в экономический суд СНГ иск на Россию. Что же получается? Стороны договорились, но эти соглашения не выполняют?
Стороны договорились, и соглашения выполняются. Давайте посмотрим чисто арифметически. Белоруссия будет получать ровно столько нефти без всяких пошлин, сколько ей нужно для внутреннего потребления. Таким образом, Россия считает, что она выполнила все свои обязательства в рамках таможенного союза, А те объемы нефти, которые Белоруссия хочет получать беспошлинно, чтобы затем перерабатывать и экспортировать от своего собственного имени, это несколько нелогичное требование. Вот из того объема 21,5 миллион тонн в год, примерно 10 миллионов тонн будет поставляться российскими компаниями на давальческой основе. То есть без таможенных пошлин нефть отправляют на два нефтеперерабатывающих завода в Белоруссию, там из них делают нефтепродукты, и по идее они должны возвращаться в Россию. Белоруссия претендует примерно на 4,5-5 миллионов тонн в год, получать нефть беспошлинно, перерабатывать ее самостоятельно и экспортировать как свой собственный продукт. Поскольку таможенная пошлина на каждую тонну у нас сейчас составляет где-то $270, таким образом Беларусь хочет получить выгоду.
Что вообще собой представляет вот эта институция, экономический суд СНГ? Что он может решить?
Я впервые слышу о существовании такого суда. Для меня что Евразес, что таможенный союз, что союзное государство России с Белоруссией, это чисто бумага. Образование на какую-то работу российских нефтяных и газовых компаний они не оказывают никакого влияния.
Минск подает в суд, тем самым признает, что не хочет уже больше проводить новые переговоры с Москвой, но с другой стороны он подает иск в какой-то странный суд, о котором никто не слышал.
Белоруссия сначала молчала, а затем руководитель Белоруссии поехал в Венесуэлу и стал договариваться о поставках венесуэльской нефти в Белоруссию в размере 4 миллионов тонн в год, то есть как раз замена той нефти, которую он хотел получить из России беспошлинно. Я думаю, что даже с пошлиной российская нефть будет дешевле, чем ее получать и гнать через половину земного шара из Венесуэлы. Даже российские государственные чиновники, в принципе, не способны ничего предсказать, но какие-то меры предосторожности они уже принимают, и принимают их уже больше 2,5 лет. В частности, начато строительство так называемой Балтийской трубопроводной системы 2, то есть поворот всего нефтяного экспорта России от белорусской границы обратно вглубь российской территории к нефтеперерабатывающему заводу Кириши в Ленинградской области и к будущему терминалу экспортному в Усть-Луге на границе с Эстонией, но все равно на русской территории. Если Белоруссия вдруг договорится с Украиной о том, чтобы, например, через Одессу поступала венесуэльская или какая-то другая нефть, и через всю Европу ее гнали наискосок с юга на север в сторону Белоруссии, а может быть дальше и в сторону Польши, то тогда просто прервется всякая возможность экспорта российской нефти по старой трубопроводной системе «Дружба». И для того, чтобы как-то сохранить хотя бы часть этого экспорта, Россия сейчас строит вот эту обходную систему, возвращая к новым терминалам этот поток. Поэтому превентивные меры какие-то принимаются. Как дальше будет себя вести белорусское руководство, ну, это не мне судить, поскольку иногда возникают какие-то совершенно непредвиденные шаги.
Об экономических отношениях Москвы и Минска говорил российский эксперт в области торговых отношений Михаил Крутихин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 25 марта. С принципиальным согласием Белого дома и Кремля о месте подписания договора об ограничении стратегических наступательных вооружений сделан еще один шаг к моменту заключения этого документа. Процедура, как стало известно теперь, это уже подтверждено и Москвой, и Вашингтоном, состоится в Праге 8 апреля. О том, как американские эксперты оценивают соглашение о сокращении ядерно-стратегических вооружений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Директор Центра за мир и свободу при Вашингтонском независимом институте Айван Эйланд считает предстоящее подписание важным не только в военном отношении, но и в политическом. Я положительно оцениваю это достижение, хотя и не переоцениваю его, поскольку общее количество ядерных боеголовок уменьшится ненамного. Впрочем, когда удается изъять хоть сколько-то боеголовок из арсенала самых мощных военных держав мира, это хорошо. Одновременно, надеюсь, улучшатся и двусторонние двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Россией. Вопрос о ядерном оружии становится все более политическим. После Холодной войны ядерный арсенал в мире не удалось сократить так, как об этом мечталось. Хуже того, клуб ядерных стран пополнился за счет Северной Кореи. К этому же, видимо, стремится и Иран. Тем более важно, что к решению этой проблемы стремятся и Соединенные Штаты, и Россия. В конце концов, распространение ядерного оружия больше всего угрожает самым крупным его обладателям — Америке и России. Поэтому я рад, что президент Обама сконцентрировался на этой проблеме. По-вашему, политическое значение предстоящего нового договора о СНВ может быть даже выше военного? Вероятно, да, потому что отношения между Москвой и Вашингтоном становились все хуже то из-за грузинской войны, то из-за планов размещения американских систем противоракетной обороны в Европе. По-моему, американо-российские отношения начинают улучшаться, и предстоящее подписание договора о СНВ станет новым шагом к двустороннему сближению, в котором заинтересованы оба государства. Таково мнение Айвана Иланда из Вашингтонского независимого института. А вот мнение военного эксперта, вице-президента Лексингтонского института в Арлингтоне Дэна Гуре. Сейчас не холодная война, и традиционная оценка, кто выиграет от договора, а кто проиграет, устарела. Если отложить детали, о которых мы пока не знаем, то в целом выиграют обе стороны и весь мир. В то же время, хотя задача, казалось, была не столь уж трудной, возобновление уже существовавшего договора, согласование заняло более года. А впереди более сложные задачи — сокращение вооружений в прогрессии, то есть стремление включить в договор другие государства — Китай, Англию, Францию, а потом потенциально и страны поменьше. Потом должна прийти очередь и тактического ядерного оружия, в котором у России огромное преимущество. Так что договор о СНВ — это хороший шаг, но только первый. Удалось ли российской стороне настоять на включении в договор вопроса о размещении американских противоракетных систем в Центральной Европе? Надеюсь, что нет, ибо если этот пункт включен, договор не будет ратифицирован Сенатом Соединенных Штатов. Полный текст нового соглашения еще не обнародован, поэтому американские эксперты могут лишь гадать о его содержании. В связи с этим эксперты из Вашингтонского фонда «Наследие» высказывают опасения, что Белый дом пошел на непомерные уступки Кремлю в таких вопросах, как проверка выполнения договора, как программа модернизации ядерного оружия, которую проводит Россия, но не проводят Соединенные Штаты, и как сохранение Америкой в полной силе своей противоракетной обороны. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это программа «Время свободы», и, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске, мы рассказываем о проблемах средств массовой информации или о ярких публикациях. Главный редактор журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман сегодня объяснил смысл размещения в интернете двух компрометирующих его видеороликов. Эти материалы появились в сети 15 и 22 марта. По этому поводу уже высказались главные редакторы российских средств массовой информации, которые совместно с Президиумом Союза журналистов Москвы написали заявление в поддержку Фишмана. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В течение последних нескольких дней по поводу видеороликов, компрометирующих главного редактора журнала «Русский Ньюсвик» Михаила Фишмана, высказались его коллеги, главные редакторы и президиум Московского союза журналистов. Они назвали это провокацией. Сам же Фишман до сегодняшнего дня никак не комментировал видео, попавшее в интернет. Первое выступление главреда «Русского Ньюсвика» случилось сегодня в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», где Михаил Фишман рассказал, какова, на его взгляд, была цель авторов провокации.
Рассуждаю логически. Сама спецоперация проходила очень давно, а эти материалы годами потом пылились где-то на полках у этих людей, которые к ним имеют доступ, и теперь только она превратилась в кампанию. Причина этой кампании сейчас мне пока неизвестна. Ну, я предполагаю, что она связана с тем, как мы работаем и что мы делаем в нашем журнале, по крайней мере, мы так считаем в нашей редакции. Конечно, это удар по нам и давление. Попытка добиться того, чтобы мы аккуратно писали, и каждый раз, когда мы что-нибудь пишем, мы бы задумывались, насколько мы задеваем интересы тех, кто умеет ставить эти жучки, видеокамеры и договариваться с сотрудниками спецслужб, чтобы они проводили свои незаконные оперативные мероприятия.
Свое долгое молчание Михаил Фишман объяснил обязательствами, наложенными работодателями. В своем блоге главный редактор «Русского Ньюсвика» заявил, что главной целью провокаторов было заставить журнал изменить редакционную политику. Глава издательского дома Аксель Шпрингер, к которому относится и русское издание «Ньюсвика», Регина фон Флеминг в интервью «Радио Свобода» заявила, что история с Фишманом напоминает Россию 15-летней давности, а об изменении редакционной политики «Русского Ньюсвика» не может быть речи.
У нас 150%, ну как солидарность нашим главредактором «Русский Ньюсвик». Мы считаем Миша Фишман, он великолепный журналист и хороший профессионал. И я лично расстроена, как генеральный директор издательского дома «Аксель Шпрингер» в России, чтобы в России такие компроматные ситуации еще опять будем. И я думаю, это уже, ну как история 15 лет назад. И поэтому, конечно, это была ошибка. Миша, ну как сделал. Ну, в конце концов, такие методики против свободы, ну как журналистика. А я категорически, ну, как против. Ну, с компроматом, видеоролики, ну, как с девчонкой, с кокаином, ну, как. Это по-старому. Это для меня не расизм, ну, как и цивильное гражданство. Я считаю, ну, как, в принципе, такие методики, ну, как я, как немка, уже 16 лет в России, не понимаю. Если это, ну, как личное против наших главредакторов или атака против издательского дома, я не могу, ну, как комментировать, потому что я не экстрасенс, я не могу сказать, откуда, и мы ничего не будем изменить. Это независимо журнал, и это будет. Наша редакционная политика, это как всегда, мы работаем, ну, как с западным, стандартным, независимым с журналистиком.
В своем блоге Михаил Фишман назвал появление роликов в интернете тщательно спланированной спецоперацией, которой причастны сотрудники правоохранительных органов. Обозреватель «Новой газеты» Андрей Солдатов думает, что причастность спецслужб к этой истории далеко не очевидна.
Я думаю, что поскольку в данном случае, насколько я могу судить со стороны, не было проникновения в жилище, а все было установлено специальной квартире, то не было необходимости использовать очень сложные технические устройства. Собственно, поэтому это могла сделать не только спецслужба с ее арсеналом средств, но, в общем, и люди не так хорошо подготовленные и не так технически оснащенные. Если судить по качеству записи и по тому, как все это сделано, в общем, это совсем не обязательно говорит о том, что здесь работала спецслужба. Частные какие-нибудь люди с обычными не очень большими видеокамерами, которые продаются, вполне могли все это установить. Кроме того, а если обратить внимание на то, что в прошлом году похожие истории случились с британским и с американским дипломатами, когда компрометирующие видео были выложены на одном из сайтов, потом цитировались, то мне кажется, что здесь есть большая разница, потому что, во-первых, не только выбор цели, да, в тех случаях были выбраны дипломаты, в общем, понятна цель для спецслужб, в этом случае журналисты, но и потому, как потом размещалось это видео, в том случае это был специальный сайт, который, в общем, известен связями со спецслужбами довольно тесными. Здесь мы ничего подобного не видим, поэтому я склонен думать, что совсем не обязательно ФСБ или другие спецслужбы обязательно в этом участвовали.
Полковник КГБ в отставке, ныне депутат Госдумы Геннадий Гудков, считает, что вряд ли к съемке и появлению роликов в интернете причастны российские спецслужбы.
Я думаю, что это может быть очень какая-то частная инициатива. Где-то его кто-то не любит очень и имеется возможность организовать против него такую подставу.
Среди подписантов совместного заявления Президиума Союза журналистов Москвы и главных редакторов представители газет, журналов, радиостанций, агентств. Первый заместитель гендиректора ИТАРТАСС Михаил Гусман поддерживает позицию коллег, хотя его подписи под данным заявлением нет.
Я знаю, что по этому поводу выступил президиум Московского союза журналистов. Я считаю, правильно сделал. Я просто не знаю, как бы текст. Я видел текст в любой форме. То, что называется наездом, то, что называется попыткой дефамации, попыткой дискредитации. Тут дело даже не в том, что главного редактора или кого-то другого. Вообще, я считаю, что аморально использовать, ну, такие провокативные методы против кого бы то ни было.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В день 80-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина 1 февраля 2011 года в Екатеринбурге откроют памятник. Автор скульптуры – скульптор Георгий Франгулян, автор памятника Булату Акуджаве на Арбате, мемориальной доски академику Дмитрию Лихачеву, скульптурной композиции «Ладья Данте», а также автор надгробия Борису Ельцину на Новодевичьем кладбище в Москве в виде российского флага. О своей концепции памятника Ельцину говорит Георгий Франгулян.
Каким я представляю памятник? Я представлял, во-первых, всегда только в своем исполнении и представлял его в белом цвете. Поэтому материал для памятника выбран мрамор. Это не просто фигура, это не просто памятник, к которому, может быть, все привыкли. Это сочетание обелиска со встроенной в него фигурой. это сложное пластическое решение, над которым я сейчас работаю. В основном это импровизация в камне. Так как это обелиск, в общем-то, то это 10-метровой высоты. Если для фигуры это был бы гигантский размер, то для обелиска это небольшой размер. Разница есть между архитектурной формой и изображением человека. Ну, в общем, это поворачивающийся в пространстве вертикальный объем. Такой обелиск, который немножко свернут по оси. Вот представьте, винтом чуть-чуть. То есть он в движении. В движении, и внутри этого возникает изображение Бориса Николаевича, условное достаточно. Это не буквальное изображение. Нет, портретное искусство, безусловно, оно будет в характере движения, в пропорции. Но это не буквально, там не ботинки со шнурками, а совсем другое. Это такая глыба, поворачивающаяся. Это будет на проспекте Ельцина в Екатеринбурге. У нас там было два варианта. Сейчас, в общем, окончательное решение принимается. Оба места подходят. Это все на проспекте. Сейчас посмотрим по целесообразности. Ну, это решается главным архитектором города. Просто надо утвердить тот или другой вариант. Но я думаю, решение будет уже определено вот последним моим выбором.
Говорил скульптор Георгий Франгулян. В будущем году в Екатеринбурге планируется открыть также музей Бориса Ельцина. Я беседую с исполнительным директором фонда первого президента России Александром Дроздовым.
Она очень лаконична, то трудно бывает применить к работам такого масштаба порой. В ней есть какая-то такая очень глубокая простота, метафоричность, что, мне кажется, вообще свойственно работам этого мастера. Мне кажется, это удалось. И с точки зрения привязки к месту и масштаба решения этого замысла, в общем, по-моему, все это выглядит очень достойно.
Очевидно, это решение организаторов всего этого мероприятия, может быть, семьи Бориса Николаевича, поскольку известно, что Франгулян – исполнитель и надгробного камня на могиле первого российского президента, однако Ельцин все-таки был и остается фигурой всероссийской. Не было идеи провести, скажем, всенародный конкурс на памятник?
Такой идеи не было. Во всяком случае, идея, которая исходила бы от ближайших родственников Бориса Николаевича. Мы имели предложение, кстати, пару лет назад в Москве, ребята, которые группируются вокруг одного из музеев современного искусства, что-то в этом духе проводили. Но это я, не вдаваясь в подробности, вот назову просто таким творческим приколом среднего уровня. Идея сделать памятник в Екатеринбурге родилась несколько лет назад, уже после ухода Бориса Николаевича Ельцина из жизни. И вы знаете, ну, других вариантов, собственно, не было. Не только потому, что чуть позже появился федеральный закон в президентских центрах, где, в общем, отдается приоритет малой родине. Нет, не только поэтому. Я думаю, что это намерение просто отражает искреннее желание Анны Иосифовны связать таким образом, что, в общем-то, уже и есть и в других формах, и в других видах, но вот еще и таким способом связать Бориса Николаевича с городом. Эта работа Франгулянов станет вот буквально напротив того здания, которое в свое время он строил, где располагалась тогдашняя власть областная, а сейчас это здание областного правительства.
Как-то идея монумента Борису Николаевичу связана с организацией центра первого президента в Екатеринбурге. Это этапы одного и того же проекта?
Да, никто, в общем, в отрыве не рассматривал эти два сюжета. Пока получается так, что и очень удачно, на самом деле, что памятник списывается в зону, которая отведена сегодня и уже освоена тем зданием, где возможно разместиться, мы надеемся, президентский центр со временем. Мы не хотели создавать проблем для городской среды. На мой взгляд, в итоге все решилось очень правильно. Эта территория принадлежит президентскому центру. Сегодня это пока что это другой собственник. Но, тем не менее, мне кажется, Борис Николаевич в мраморе нашел свое место.
Первая половина 2000-х годов, первый период пребывания у власти Владимира Путина, это фактически открытая ревизия политического идейного наследия Бориса Ельцина. Последние годы своей жизни первый президент России критиковал иногда по серьезным поводам второго президента России. И есть такая политологическая теория, что покойный Борис Николаевич, став безопасным для Владимира Путина, уже меньше пугает его. Вы не связываете с этим то, что сейчас так бурно развивается проект в Екатеринбурге?
Я если бы вы знали, сколько времени вообще затрачено на реализацию этого проекта, мы по-прежнему пока не являемся собственниками ни этого земельного участка, ни этого здания, его еще надо достроить. Вообще могу сказать, в совокупности, наверное, лет 10 прошло, наверное, с момента, когда Борис Николаевич впервые задумался над тем, что неплохо было бы своему собственному фонду дать какую-то собственную территорию. И не менее 5 лет на то, чтобы подойти к реализации того проекта, о котором вы сейчас сказали.
А с чем это связано, такая затяжка, на ваш взгляд?
В первую очередь с тем, что Россия до сих пор не имела такого опыта. Не секрет, что вопросы преемственности и отношения к недавнему историческому прошлому – это больная тема. Для начала надо было понять, что это может быть. Естественно, пришлось погрузиться в опыты тех стран, где к своей истории политической относятся не просто с уважением, а много лет делают все для того, чтобы люди, которые ушли из политики, но не ушли из истории, работали на институты гражданского общества. Я имею прежде всего, конечно, Европу и Соединенные Штаты, где эта схема, на мой взгляд, наиболее полно воплощена в так называемых президентских библиотеках. Библиотека для Америки – это, в принципе, очень важный институт общественный. Да, президентская библиотека работает на поддержание авторитета и пролонгацию во времени максимально возможно института президентской власти. Это площадка, на которой обучается молодежь, начиная просто с самых маленьких. Это территория, на которой работают волонтеры. И много-много чего другого. В итоге мы вышли и предложили этот опыт каким-то образом применить здесь, в России. Медленно, но идет.
Как вам кажется, второй и третий президент России приедут в день 80-летия со дня рождения Ельцина открывать его памятник?
Хотелось бы надеяться. Мне кажется, что это такое событие, в котором вполне могли бы принять участие лидеры, руководители такого уровня. Тем более, что на открытии памятника на Новодевичьем кладбище были все, и на первой годовщине, если не ошибаюсь, тоже.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, были директор фонда первого президента Александр Дроздов и скульптор Георгий Франгулян. В день 80-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина в Екатеринбурге ему откроют памятник. Вот так обстояли дела. В четверг, 25 марта, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до субботнего вечера. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после новостей радиожурнал «Поверх барьеров». Один из сюжетов российского часа Марины Тимашевой. Археологические раскопки в Тамане. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Она мужественный человек, и она несла свое искусство.
Уже известно, что Даймлер, так сказать, заложил бывший сотрудник.
Врачи Ирина Романова и Тамара Петросян получили по 7,5 лет.
Своими заявлениями Юнусбек Евкуров дискредитировал.
Как только отношения между Соединенными.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.